Сегодня, дорогие слушатели, мы продолжаем беседу с протоиереем Иоанном Лозовым. Батюшка возглавляет приход во имя Вознесения Господня, село Большебрусянское, Белоярский район, Каменская епархия. Батюшка, здравствуйте, благословите
здравствуйте,
нас.
Здравствуйте, дорогие. Бог благословит.
Сегодня мы продолжим с вами разговор о христианстве в наши времена. И здесь у меня, исходя из нашей прошлой программы, вы знаете, такие ассоциации, значит, возникли. Я даже записывала себе как бы на листочке. Вот то, что у меня появилось на этом листочке, чисто вот ассоциативные какие-то вещи. Это о ложном смирении и о необходимости критического мышления. Мы прекрасно понимаем о том, что можно говорить с прихожанами, допустим, да? А радиоканал «Воскресенье» — это все-таки такая широкая аудитория на сегодняшний момент. И люди, которые имеют возможность слушать православный радиоканал «Воскресенье», это, конечно, люди очень разные. И поэтому вообще нас так учили. Мы знаем, что мы, ну, допустим, работаем на какую-то определенную аудиторию. Это вот конкретно христиане, которые ищут спасения, которые понимают, хотят знать о вере, больше знать о Боге. Вот здесь вот есть как раз вот такие сложности. Ну, вот такие как бы наброски вот о отсутствии критического мышления и вот о ложном смирении. Может быть, как-то вы бы осветили эти вопросы сегодня. А тему продолжаем христианство в наши времена.
Да, конечно, это очень важный, мне кажется, вопрос, из-за которого очень многое в нашей духовной жизни, опять же, ложно строится. Вот неправильное понимание вот смирения, терпения, значит, как бы некие критерии всего этого, или напротив, мужественности. Вот знаете, ничто так серьезно, сильно не путает дьявол, как раз вот эти вот базовые, если хотите, вот,
ценности.
Да, вещи. Потому что, ну, знаете, из древних времен христианства, вот вообще христианство мыслилось как собрание воинов духовных. То есть, и поэтому даже в иконографии древней церкви мы находим очень много таких моментов, когда Христос предстает к нам как воин, там, в доспехах, с мечом и так далее. Вот, до, в общем-то. И даже до 4 века так происходило. Потом уже на соборах принято было решение, что вот, наверное, иконография, она хорошая, но, наверное, уже как бы не стоит так изображать. Все-таки Христос — это Богочеловек, и вот здесь главные акценты. Ну, когда уже начались христологические споры и так далее, времена святых соборов. Вот. Но вот тот образ воина Христова, он так и жил в христианстве, и до сих пор он на самом деле остается очень таким серьезным, правильным, действительно видением. Ну, например, даже первые христианские храмы, это были базилики, и там тоже все как раз напоминало именно об этом. То есть вот это множество колонн, которые идут друг за другом, с одной и с другой стороны, это ряды воинские. И вот мы все вот в этих рядах, все шествуем ко Христу, мы воюем с, как говорит апостол Павел, не с плотью и кровью, а с духами злобы поднебесными. Вот, вот как бы весь смысл аскетический вот в этом заложен и так далее. И вот все, пожалуйста, трудись, борись, вот тренируйся, как тренируются, собственно, воины. Они просто обязаны тренироваться, чтобы как бы так отражать натиски врагов в бою, защищать даже своих товарищей и так далее. Потому что, ну, например, для римского легионера это было однозначное понимание, что если ты плохо тренировался, и ты, не, значит, был слаб в бою, значит, ты не смог защитить своего ближнего, своего товарища, который стоял в твоем строю, и он из-за тебя погиб. То есть это вот прививалась такая мысль. Понимаете? Это очень по-христиански, потому что вот, ну, смотрите, давайте вот возьмем такой малый строй, да, вот церковь, это, скажем, такая ну, приход, такая боевая, значит, структура получается, военная, духовная, вот если мы будем перекладывать на военный вот такой профиль получается, вот, то все мы должны быть плечом к плечу. А естественно, где формируется как раз наше вот отношение и к Богу, значит, и к церкви, ну, конечно же, в семье. То есть семья это вот как бы такая боевая единица, можно сказать, получается. И мы, если действительно сами не натренированы, ну, я имею в виду духовно, да, то неминуемо будут страдать кто? Мы подставим кого? Тех, кто рядом с нами, вот, и тех, кто слабы. Ну, муж подставит свою жену, вот, значит, в какой-то степени жена подставит своего мужа, вот, значит, они оба подставят своих детей. Уж в наше время это тем паче. И дьявол этим всем действительно воспользуется. Уж он поблажки-то точно не даст. Он-то на самом деле искусный в этом смысле воин. Вот. Это мы можем забывать о том, с кем мы воюем. А он ни на мгновение не забывает. Мы спим, а он не спит. Потому что духи, как мы знаем, не спят. Он даже ночью продумывает, как дальше поступать с этими.
Ходит, как рыкающий зверь, зверь, кого бы поглотить.
По
очень часто я вспоминаю это.
Вот знаете, вот идешь, и вдруг собака на тебя напала в подворотне какой-то, а ты один, даже палки нету вокруг. И вот представьте, собака большая, вот как ты будешь с ней справляться? Страшно, жутко. Так вот, мы, да, действительно, мы как бы становимся в бойцовскую такую позу, и все-таки пытаемся чего-то сделать, там, может, в карманах что-то есть, там, сумка, это тоже наш щит. То есть, понимаете, вот мы так какие-то усилия предпринимаем, вот, адекватно обстановке начинаем действовать, понимаете, вот, но в определенном смысле мы забываем, что вот то же самое происходит как бы так каждый день, потому что лукавый вокруг нас вот буквально ходит и ища как бы слабость в нас, чтобы броситься нас и как бы, ну, если не растерзать, то потерзать уж точно, понимаете? Но мы забываем об этом на самом деле, и даже в определенном смысле не мыслим. И поэтому образ мужества, то, о чем вот вы говорили, он такой один из самых важных в христианском понимании. Точно так же это важно, как и, например, и смирение. Вот. И поэтому формировать это состояние в себе просто необходимо. И вот, да, с другой стороны, очень важно и в определенный момент как найтись там, где в принципе мужество уже не надо, где надо просто ничего не сказать, не надо показывать свой характер, свою какую-то мужественность мнимую. Тебе нужно в определенный момент просто потерпеть и смириться. Вот. И уже ничего не сказать и так далее, просто вот там, где надо. Вот это сделать.
Это вот самые такие моменты, которые не понимают,
да,
как, где
да,
нужно,
где граница,
где вот это ложное смирение, а где оно истинное.
Да.
Многие не понимают.
Вот это то, что совершал, например, тот же самый Александр Невский. Вот в этот год у нас память Александра Невского.
Александр Ярославич.
Да. И вот как раз почему мы его так славим? Почему он действительно непревзойденный, казался и воин, и политик, и так далее, вообще святой величайший. Но вот представьте, при его-то возможностях, где он там 300 людьми, вот его самая такая яркая была победа, вот, значит, Невская битва, 300 человек было против 5000. Понимаете? И он одерживает победу. Ну, это же потрясающе. Ему не было еще 20 лет, понимаете? Это же, ну, молодой человек, понимаете, вот сейчас вот посмотрите, какие вот рядом с нами дети, там, 19 лет. Какой-то раз там в булочную отправить страшно, уж простите. Ну, вот такие вот изнеженные, все такое. А он в 17 лет ходил с рогатиной на медведя и так далее. То есть, какая была силища и все такое. И при всем при том, вот его победа, вот он идет славный в Новгород, ему рукоплескают, через некоторое время купечество новгородческое, которое, это ж вольница была, это республика, они там всем правили. Они, конечно, поблагодарили, ну, сказали, ну, вот тебе, конечно, вознаграждение за это, ну, все, давай, отправляйся отсюда, а дальше править будем сами. Вот как это? То есть, понимаете, вот как наемника вот так, то есть своего князя вот как бы свести до наемника. То есть, ну, во-первых, это пощечина такой, знаете, издевка такая, вот, и так далее. И вот, ну, что с ними делать? взять и дружину пустить вот против них, ну, вы представьте, такая смута, ну, кому она будет на руку, ну, что здесь будет? Вот, хорошего ничего не будет. Да, притом понимал он, что люди не изменятся, что его не поймут здесь, большинство не поймет. Вот, ну, избалованы, знаете, вот как вот мы сейчас тоже избалованы. Вот дайте нам сейчас вот правителя, вот да и побыстрее, да и такого хорошего. Эх, значит, вот хлебозрелищ не получается так, как было недавно и как хотелось бы. Давайте нового. Давайте каждые 4 года нового. Извините, это вообще о чем? Это вообще о чем? Ведь это, ну, это на самом деле самый сложный, как говорит Аристотель, который сформулировал, собственно, понятие политики вот в том виде, в каком мы сейчас имеем. Вот первое, вот что, как бы, что сказал об этом вот в своей работе «Республика». И вот он выделяет политика как самый тяжелый, самый высший труд. Вот, ну, на земле имеется в виду. Вот. Потому что, ну, понимаете, это нужно обеспечить благополучие всех граждан вот этого полиса, ну, это вот было в древнегреческом полисе, да, в городе, город-государство. Вот. И всем надо обеспечить хорошую жизнь. Вот вы можете всем обеспечить хорошую жизнь, даже вот благополучно, не в плане благополучия вот внешнего, там всем дать деньги и прочее, хотя это тоже сложно, в своей семье. Притом в семье, я имею в виду в большом смысле этого слова, то есть не только вот там муж, жена и дети, а там бабушки, дедушки и прочее, а тут весь город, чтобы все были благополучны и рады и так далее. Понимаете, а у нас там 140 миллионов здесь живет.
А люди такие все разные, да, у всех потребности разные.
Да, вот, и так далее. То есть, как бы, такая большущая ответственность и прочее. Вот, то есть, и вот так в новгородской вольнице точно так же. Вот, простите, что немножко вот как бы ушли, да, в сторонку. Просто мне показалось, что об этом, ну, важно в наше время сказать, очень актуально. Вот, тем более в преддверии выборов и все такое. И вот, значит, все-таки жители, не понимая, как бы так, его отправляют тоже. Значит, и он смиряется и уходит. Он мог вправе и по существу, как он был полноценным князем, он имел право здесь править и так далее.
Речь идет, да, об Александре Невском.
Да, Александр Невский. Значит, естественно, что это, ну, нанесено такое просто оскорбление. Но он понимает, что если он начнет вот как раз свое мужество применять вот здесь, оно будет совершенно неуместно. Потому что, ну, что здесь произойдет, будет смута. Просто будет смута, которая ввергнет государство даже на долгие годы в какой-то хаос. И этим воспользуется кто? Враги. Вот те враги, с кем он воевал, значит, над кем он одержал блестящую победу, они тут же как бы почувствуют, что можно еще раз попробовать, потому что они ослабели, они сами себя довели до этого, понимаете? Вот, ну, наверное, очень похоже, как и в наше время сейчас. И вот он смиряется и уходит. И вот так было 4 раза. Вот все его победы, которые были, вот он блестяще входит, ему опять дают награду, и все, говорит, все, а дальше мы с вами поправим, до свидания. И так 4 раза. Вот вы подумайте только. И при том, ну, кто-то, может быть, скажет, ну, не, ну, что, так нельзя, так тоже нельзя, наверное, какое-то малодушие. Извините, за малодушие святыми не становятся. Это грех, страшный грех. Вот. Это не трусость. Мы сами видим, что Александр Невский победил 300 на 5000 ходил, понимаете? Вот. Ну, какая уж тут трусость там. То есть он далеко был не трус, но просто он был выдержанный, мудрый, действительно, человек и христианин. И он понимал, что, ну, что с этими людьми сделаешь? Ну, что с ними сделаешь? Ну, вот они такие, ну, извините за выражение, корявые вот такие. Вот мы такие корявые бываем. И он смиряется и уходит всякий раз. И потом, когда он понимает, что пора идти даже и в Золотую Орду, и что, возможно, он там погибнет даже, потому что он прекрасно понимает, что Батый давно жаждущий увидеть его, потому что легенды о нем ходили даже и в монгольском стане, что он боялся действительно Александра, как некого конкурента даже самому себе. Это действительно, я просто увлекаюсь историей, и много я об этом читал. Вот. Что есть мнение, об этом говорит Гумилев, что было смущение, что вдруг Александр все-таки соберет дружину, и вот с такими-то дарами, успехами он одолеет даже и нас. И хотя он его уважал и считал, что как бы продолжателем дела великого Искандера Великого, вот, ну, то есть Александра Македонского. Вот. Кстати, вот Аристотель, о котором мы тоже говорили, был именно учителем Александра Македонского. Как-то так у нас все закруглилось, да? Вот. Искандером Великим был, как бы так, воплощением. Ну, Батый был язычник, поэтому так даже верил в это. То есть даже побаивался Александра Невского. Вот. Но все равно мы знаем, что как бы он его, конечно, очень... сильно так принял, действительно его как прославленного воина, и очень так уважительно его принял, значит, посадил его на такое должное место, оказывал ему всяческие такое почтение, действительно достойно принял, но, как оказалось, все-таки его отравил. Вот. И, как мы знаем, что поднявшись по Волге, уже там где-то в пределах вот, будущего потом, тогда не было еще, там, не помню, какие там были племена, ну, вот в районе Нижнего Новгорода, вот, он там скончался. Не помню, какой там городок был тогда. Вот, то есть он прекрасно знал, что так может получиться. Но ради того, чтобы как бы так не навести смущение на Батыя, который помыслил, что да, точно что-то мыслит о нас, собирает войско, не едет за ярлыком и так далее. Он был приглашен к Батыю. Он смиряется и едет. Это после того, как 4 раза его выгоняли с вот этой княжеской кафедры. Вот, или княжеского стола, как говорится. Это просто потрясающе. Да, и...
Это вот, по сути, житие Александра Невского, святого благоверного князя,
да,
великого.
Да, то есть, ну, есть чему действительно поучиться нам всем с вами, понимаете? Потому что это нам просто, если на таком уровне, как бы, такие великие добродетели, ну, а что говорить? Да, и при том, в этом смирении, если вы, ну, так помыслите, то вы увидите глубочайшее, серьезнейшее мужество. Потому что он же прекрасно понял, что ему, возможно, придется погибнуть. И надо быть в смирении, мужественным.
Я думаю, что
эти вещи.
Он прекрасно понимал.
Да, говорили, что он знал это даже. Что возможно, что он, как бы, он даже когда уезжал, прощался как в последний раз с близкими своими. И даже раздавал как бы указания на случай, если он погибнет. То есть он все прекрасно знал. Вот. И определил нашу политику. Вот мы этой же политикой живем. Поэтому даже вот сколько-то лет назад, там был тоже юбилей Александра Невского, и Владимир Владимирович Путин вот в своем слове говорил об этом, что он заложил основы нашей политики. То есть даже большая политика вот нашей страны, большие политики нашей страны это оценивают и осознают. Вот. К Западу всегда с предусмотрительностью, с критикой, как бы так, потому что всегда Запад нас обманывал, а к Востоку как бы так дружественно, потому что, ну, единственное, что на Востоке могут сделать, убить. Вот. Но Восток никогда не подменял нашу веру, а на Западе убьют и еще подменят нашу веру. Понимаете, что самое страшное? То есть переформатируют нас с вами. Вот что, собственно, и происходит. Ведь все, вот посмотрите, да, вот как это ни странно, как это не парадоксально, но все пакости у нас были Запада именно. Вот все, вот возьмите хоть что. Вот. А монголы нас многому чему научили. Они нас объединили, понимаете? Вот. И да, у нас была Куликовская битва, и мы бились и с ними, и все такое. Они тоже на нас нападали. Но это обычное, скажем, дело, что ли. Вот для средних веков, так называемые, как говорит Гумилев, сезонные набеги. Ну, так вот восточные люди, да и вообще люди того времени мысли. Если не мы, то они. Если не они, то мы. Понимаете? Вот. Но в целом, как бы, с ними можно было жить, потому что они не подменяли, не терзали нашу веру. А вот Запад как раз именно это всегда и пытался сделать. Вот, приручить нас к себе, понимаете? Вот Восток никогда нас не приручал. И вот это очень важно. Так вот, немножко мы удалились, но хотелось бы сказать о том, что вот смотрите, вот лукавый нам часто, как мы уже сказали, вот в нашей бытовой жизни меняет вот то, что мы должны делать. Вот такую подмену создает. Там, где нужно смириться, найти мужество, смириться. Вот ничего не сказать, не сделать. Ну, там, пришел домой, тебе вот прям хочется всем все объяснить, что как есть сейчас. Это, ну, сколько можно все. Но мы же прекрасно понимаем, чем это закончится. Да нет, ну что лучше уж пускай будет мир, вот какой, плохой мир лучше, как говорится, хорошей войны. Ладно, стерплю, ничего не скажу, пойду там то, что могу, сделаю сам и все такое. Значит, и да, и сделал, и глядишь, ими же весь судьбами как-то и близкие осознали, действительно задумались, что оно... Ну, наверное, мы как-то нехорошо поступили. Там папа или мама пришли с работы, уставшие, а мы вот тут там такое учудили. Там дети, например, да, вот. И они там, значит, им приходится там что-то делать, а вот так-то, так-то. Ну, можем поговорить спокойно только, без, уже на, без надрыва потом, что разве это нормально? Да, дети всегда сказали, да, ненормально, да, но как-то пересмотрим. Если вот в семье есть вот, есть диалог, значит... И все, слава Богу, становится мирным образом на свои места. Вот. Но, с другой стороны, когда уже, да, действительно, уже все, как говорится, рамки, как бы так, как говорится, отброшены, уж раздвинуты, просто отброшены, вот, уже все зашло слишком далеко. И уже вот как бы ничто не помогает, что уже надо что-то делать, действительно, надо сказать. Иначе просто это погибельно становится для твоих даже близких. Вот. Дальше уже попустительство. Помните образ первосвященника Илия в Священном Писании, вот в книге «Царств» там рассказывается. Или в книге «Судей», прошу прощения, в конце, по-моему. Вот. Да, перед первым царем, перед Саулом, вот как раз последний первосвященник. Вот за что он был страшно наказан? За то, что у него было попустительство в отношении своих детей. Они были священником при его, вот, при храме, но давали явный соблазн. Просто вот, ну, обирали людей, забирали там их приношения.
Это потрясающая
прочее,
вообще ситуация, потому что когда я только начинала вот, Ветхий Завет читать, то вот это всегда тоже меня очень сильно напрягало.
Да, и вот он очень показательный.
Он
очень...
тоже ничего, сам священник уже ничего не мог сделать со своими детьми.
Да, притом он говорил им.
Потом погибли
да,
все.
Да, не сказать, что он совсем не говорил. Нет, он говорит, ну он так, ну понимаете, не так уже надо говорить. И именно как бы получается, книгописатель подчеркивает, что Илий как бы не следил за своими детьми, как должно, как должно. То есть везде нужны свои, понимаете, уже как бы в одной ситуации одни методы воздействия, в другой уже немножко другие. Нельзя все делать одинаково. Вот. Можно было наказывать вот так, как говорится, по-детски, пока чадо лежало поперек лавки. А когда уже не входит на всю лаву, как говорится, тогда уже другие методы. И вот и это соблазн был для всех верующих, вот, ну, вообще, как бы так, иудеев, потому что молва ходила такая ужасная, роптали вообще на, ну, как бы на, понимаете, через них на все священство, вот, как, собственно, и сейчас вот бывает такой ропот, вот мы слышим и так далее. И вот тут надо уже предпринимать какие-то такие более жесткие методы воздействия. А он их пытался вот так, как-то так, вот, как детей малых увещевать. Этого было недостаточно. И он, в конце концов, погиб. И Господь попустил. И его дети страшно погибли и так далее. И даже и Господь попустил ковчег завета, чтобы он был предан в руки врагов. Понимаете? Немыслимое. То есть враги боялись всегда ковчега, что с ними Бог всегда. И вдруг он в наших руках, они рукоплескают. Все, как бы так,
победа.
Бог, да, Бог предал их под за нечестие и так далее, там еще за что-то. Все, мы как бы, мы велики и так далее. То есть такой громадный соблазн. Вот, ну, значит, конечно, Господь и их покарал, этих, эти злые народы и все такое. Но не об этом сейчас речь. Просто нужно быть, уметь быть в определенный момент мужественным. Знаете, есть такая вот молитва. Господи, дай мужество, чтобы претерпеть то, что должен претерпеть. Господи, дай силы, чтобы изменить то, что должно изменить. Господи, дай мудрости, чтобы отличить первое от второго. То есть, Господи, дай мне знать, где мне нужно быть мужественным, а где быть смиренным. Потому что это тоже вопрос. И вот это очень важно понимать именно сейчас, мне кажется. Почему? Потому что, ну, мы живем в сложное время, как мы говорили в прошлый раз, действительно в последние времена. И чем характерны вот эти вот последние времена, мы тоже видим действительно упразднение, потери всяких нравов. Вот. И куда, собственно, катятся наши дети, которым все как бы попущено и все дано. Вот что хотите, то и делать, особенно через вот эти средства массовой коммуникации, там, смартфоны, компьютеры и прочее. То есть, по сути, бывает так, что мы не занимаемся вообще нашими детьми, а ими занимается кто-то, кто сидит там в компьютере. Вот воистину прав Антоний Великий, который еще в те древние времена, в 4 веке, говорил, что последние времена, когда он с братьями собирался, и они спрашивали его, что будет в последние времена, расскажи, старче. Вот он говорил, он много что там говорил, но одно из слов было такое, что в красном углу у них будет стоять черный ящик, из которого будет вещать сам сатана. Ну вот действительно, это то время. Потому что сам сатана обучает наших детей вот тому, чему ему вот напрямую при том. Всякое беззаконие и так далее, то, о чем есть страшные и глаголы, срамные и глаголы, как мы в прошлый раз говорили. Действительно. И вот здесь-то надо, наверное, быть мужественным, чтобы все-таки как-то сказать и своим детям здесь что-то, делать с самого начала. Ну, может быть, не стоит им давать эти смартфоны с детства. Может. И быть мужественным в том,
вы
чтобы...
Вы правильно говорите, что сейчас мы все задаем этот вопрос. Мы сами как бы наступили на эти грабли, мы все по своим грехам это получили.
Конечно.
И сейчас как вот Гамлет, да, вопрос задает, что делать?
Да-да-да, действительно.
Вот что делать, когда уже такая мерзость беззакония на глазах происходит?
Да. Запустение, полное запустение.
Мерзость запустения.
Да. Запустение в чем заключено? Что все знают и все равно молчат. И так вот, как Илии. Ну, а что делать, как говорится? Понимаете? Да как так? Дети погибают на твоих глазах. Ну, а зачем с детства, с младенчества, там чуть ли как только может ребенок более-менее что-то видеть, смотреть, различать там картинки какие-то и прочее, ему сразу суют чуть ли не в люльку смартфон. Зачем это надо? Кому это надо? Чтобы он с детства уже привык.
Безумные родители.
Да, вот.
Да еще и хвастаются, что вот уже у нас
да, вот он умеет вот... и так далее, вот он смотрит.
Да,
с другой стороны,
такой
как бы...
маленький.
Да, и вот
такой...
что-то там, чего-то нажимает и так далее. Ну, конечно, дети все это очень на лету схватывают и прочее. Но знаете, что он вот помимо этого уже не будет замечать совершенно ничего. И в том числе и вас перестанет замечать.
То, что так ценно сегодня для родителей, получая вот все вот это вот в таком возрасте, не думайте, что все, вас уже отбросили. Вы уже потом никакими авторитетами не будете.
Действительно, потому что вот те бегающие картинки гораздо интереснее, чем вы.
Чем папа с мамой, да.
Потому что папа с мамой говорят много того, чего вот не хочется, а там все, что хочется, понимаете.
А главное, что я этим управляю.
Ну да, это вот мой мир и все такое. Что хочу, то и врачу получать. Мне здесь совершенно неинтересно. И это вот, на самом деле, это страшно.
Это вот. Очень страшно.
И вот мужество заключается в том, чтобы, ну, перед ребенком, по крайней мере, вот как бы так быть мужественным и потерпеть его, там, может быть, и крик или прочее, там, желание какое-то. Вот прийти и сказать, нет, дорогой, пока тебе это совершенно рано.
Сегодня, вот смотрите, мы опять с вами приходим, вот в который раз с очень многими сегодняшними выступающими, вот как вы говорите, что делать, да, но... Вот, ну, конкретно же надо что-то делать.
Конечно, это всегда
смотрите,
конкретно.
Ну, вот очень, опять же, многие родители еще до сих пор верят, что, ну, как же он может? Мы же живем в современном мире.
Да.
Как это, как может сегодня?
Информационные технологии.
Да как он может быть с кнопочным телефоном жить? Понимаете, это же как, вот, как
знаете,
это тяжело.
Смотрите, как время, да, у нас шагнуло. Вот мы когда жили еще в те времена, до 90-х, даже в советское время и так далее, мы могли представить, что будет хотя бы кнопочный телефон, позвонить и так далее. Не у всех дома был телефон. Какая действительно коммуникация, легкость и так далее. Вот когда пришли эти телефоны, в общем-то, неплохо. Вот, но... Показал, что это, ну да, очень удобно, с другой стороны, почувствовали и другую сторону, что мы стали не свободны.
Да, мы просто почувствовали, что у нас дети одержимыми
вот,
стали.
Да. А потом, когда
не
появились...
Просто, не просто не наши дети,
да.
Они уже одержимы.
А когда появились вот эти уже нового образца телефона, где уже, в общем-то, все, весь мир, получается, у него в кармане, и им мыслится и кажется, что они управляют как бы всем миром. Вот тут же раз по мановению, весь мир, вот все, все, что хочу.
И родителями.
Да, в том числе. Да, в принципе, родители не сильно-то и нужны. Вот. Ну так, если покушать, так они и сами позовут. Вот, и так далее. То есть это так, придаток получается к тому, что я имею у себя в кармане. Вот. Потому что полностью переформатируется сознание теми, кто ими управляет вот как раз вот в этих черных ящиках, которые уже не в углу, как говорил Антоний Великий, а у меня уже в кармане. Вот. А потом, да, вот здесь. Ну, а потом, да, в принципе, как бы так, уже недалеко. Мы же понимаем, что и технологии уже подошли к тому, что и чип, и тогда интерфейс, как вот, например, Герман Греф сказал, значит, что мы теперь только ищем интерфейс, как подключить к сознанию, понимаете? То есть у нас уже готово, технологии уже есть. С помощью, как бы, да, какое блестящее будет время. Это преподносится вот ими, вот этими новаторами, вот, новейших технологий. Это вот, понимаете, это мы уже сейчас об этом говорим, это то, что нам уже сейчас открыто. А вы подумайте то, что еще завуалировано. Это то, чего мы даже помыслим. Это фантастические, действительно, воистину магические технологии. Вот. И ведь мы прекрасно понимаем, что это не дети управляют, и не мы ими будем управлять. Как это легко? Раз, мановением мысли и интерфейс в моем сознании во внутреннем зрении или во внутреннем ухе.
Я даже вот, как, вот такую слышала, знаете, отец Иоанн, фразу, такой, что идет, сейчас вот запомните свои
мысли. А по сути
мысли,
биоробот,
идет
это тобой будет
борьба за космос, что будут именно вот все.
С космоса, информация, все, какие новые миры, вот, ну, выход в астрал уже так, с помощью технологий и прочие безумные глаголы. Господи помилуй. Так, честно говоря, дьяволу и бесам даже не снилось в те времена, вот, что, в общем-то, все сами к нему придут. Понимаете, если раньше люди хотя бы в векторе своем бежали от бесов, то теперь все сами радостные просто идут. Ух ты, ничего себе! Вот я всякий раз, когда об этом мыслю, думаю, вот смотрите, нам часто так бывает тяжело побороться со своими помыслами. Бывает, вот особенно когда тяжело, они нас так одолевают, такая мнительность начинает, что вот, ну просто как будто с ума сходишь. Это страшное состояние, такое уныние, печали, отчаяние даже и так далее. Куда от этого деваться? А теперь представьте, через ваше сознание будет весь интернет прокачивать. Вот так вот, мановением действия, потому что ты к нему подключен. И ты от этого уже деваться никуда не сможешь. Понимаете, это даже страшно об этом помыслить. То есть, как бы не ты будешь думать, а тобой будут думать. В контексте того алгоритма, который будет обозначен. Ну, как-то, знаете, ну, вообще не радостно. Но дети-то ведь этому рукоплескают. Вот посмотрите, вот когда, допустим, в каких-то уже открытых роликах, когда
мне
там
кажется, батюшка, это
дети,
все уже, вот,
значит,
оно все прокачано, все.
Да, то есть все
детей,
уже готово. То есть вот та виртуальная реальность, в которой люди там, ну, приходят на аттракционы.
Через их голову.
Вот, да. О, ничего себе, интересно и так далее. А это может быть реальностью, которая будет уже у меня в сознании постоянно. Вот это круто, знаете, как дети говорят. И так далее. И мы как бы все делаем к тому, чтобы это к этому подготовить.
Пододвигаем,
да. Вот. И мужество заключается в том, чтобы в определенный момент сказать, что нет, извини меня. Вот. Какое-то тщеславие вот, в отношении, допустим, в твоем контексте или в моем контексте, что мне будет неудобно перед другими, как так, у вас ребенок, ему уже 7 лет, а у него нет смартфона, вот, как бы так, и как на нас будет смотреть, ну, извините, мне это совершенно не важно, вот, потому что для меня важнее мои дети, я на самом деле своим детям не даю, сам не даю, не потому что как бы нет средств, нет, а потому что и мне как бы важна их голова и мозги, и самое главное сердце, а я прекрасно понимаю, что со смартфоном, вот, в люльке у детей сердца не будет, просто им там не до этого будет, совершенно не до
чудовище.
Этого.
Чудовище.
Вот.
Это будет чудовище.
И вот здесь очень важно быть мужественным. Да, и, конечно, надо иметь смирение, чтобы потерпеть какие-то капризы и истерики наших детей, да, претерпеть и мужественно претерпеть, смириться, вот, и так далее. Что-то понести, а потом, ну ладно, все, давай будем жить дальше. И жить дальше так, как должен жить христианину, просто человеку. Ведь мы должны понимать, что идет
а
просто
возможно?
За человека. Просто сейчас уже разговор о человеке вообще, чтобы он остался человеком, а не био, какой-то да, биороботом, биомашиной какой-то, адаптером к системе и так далее. Вот о чем речь идет. Ну вот, как-то так. Поэтому, если такие великие мужи нам показали пример, вот сегодня, как мы вспомнили, да, давали такой замечательный пример. Ну, что ж, мы даже в своем малом мире, нам не нужно выступать против шведов, вот, нам не нужно идти к хану Батыю, но хотя бы в своем малом мире как бы что-то потерпеть и понести, но мы должны, но, может быть, этим мы хотя бы спасемся, коль, ну, где-то мы чего-то не доделали в нашей жизни. А давайте будем честными, мы очень много не доделываем в нашей жизни, я имею в виду с точки зрения христианской. Вот. И очень мало у нас того елея, о котором мы в прошлый раз с вами говорили.
Отец Иоанн, сегодняшнюю нашу программу мы закончим словами евангельскими. «Имеющий уши, да слышит». Потому что думается, что как никогда время, в которое мы живем, действительно, наверное, не было лукаво, потому что 21 столетие прошло, и мы видим, в какой мы сегодня оказались ситуации в эти последние времена, когда, слава Богу, есть люди, которые не боятся говорить правду и не боятся называть вещи своими именами. Вот это было бы, конечно, ужаснее всего, когда мы вот еще и вокруг да около ходили. И еще раз хочется сказать о том, что Господь нам вскрыл вот эту нашу онкологическую болезнь, так называемую, да, именно духовный такой рак человечества, в котором мы сейчас все оказались. И еще раз напомнить, да, вот эти вот слова: «Имеющие уши да слышат».
Да, это очень важно. Но помогай всем, всемилостивый Господь.
Дорогие слушатели, сегодня нашим гостем в цикле передач «Беседа о вечном» был протоиерей Иоанн Лозовой. Батюшка возглавляет приход во имя Вознесения Господня села Большебрусянское, Большие Брусяны, Белоярского района Каменской епархии.
Спаси, Господи. До новых встреч.